Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть «Ваши письма», слушатели. Итак, в этом отделе у нас сегодня письмо из города Хабаровска. Пишет письмо Николай Васильевич. Он рассказывает, что в Хабаровске негде ему поучиться о настоящей живой вере. Он пишет, что ему кажется, что одной слепой веры недостаточно. «Нужно еще что-то, мне кажется, — говорит Николай Васильевич, — что нужно также и знание». Потому что слепая вера приводит к плохим последствиям, особенно к фанатизму. Так пишет Николай Васильевич из Хабаровска. Николай Васильевич, благодарю вас за ваше письмо и за ваши интересные комментарии. Друзья, также я хочу сказать, что без веры Богу угодить невозможно, говорит Священное Писание. Знание внешнего материального мира человеку необходимо, но еще больше необходимо знание самого себя. Познание высших духовных ценностей – вот что очень важно для жизни духовной, Николай Васильевич. А здесь-то нужна сначала вера. За ней, именно за ней придут и знания. «Мы уверовали и познали», — говорит Священное Писание. «Сперва уверовали, а потом познали. Мы уверовали и познали, что ты Христос», — сказал Петр своему учителю. Мы читаем об этом в Евангелии Иоанна в 6 главе, 69 стих. Заметьте, друзья, сначала уверовали, потом познали. Таков, видимо, Божий закон. Кто искренне верит всему написанному в Евангелии, тот имеет драгоценное знание, тот может повторить слова апостола Павла. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы читаем об этом, уважаемый Николай Васильевич, мы читаем в послании к Римлянам, 8 главе. «Я знаю, в кого уверовал», пишет апостол Павел. Во втором послании к Тимофею в первой главе. «Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Тот же самый апостол Павел писал во втором своем послании к Коринфянам в пятой главе, первый стих. Да. Эти знания, друзья, именно эти знания дает вера. Этого, слушатели, этого не знают только духовные, мертвые христиане. Они не могут знать. Они не понимают этого. Они мертвы. Они мертвы духовно. Поэтому они не могут знать этого. Выходит, я с вами согласен. Кроме веры нужны человеку знания. Я согласен с вами, Николай Васильевич. Но какие знания? Какие знания? Знания, приходящие от духовного рождения. Когда человек получает духовное рождение от Господа, когда уверовал в Него, когда принял крещение, когда присоединился к церкви, когда начал изучать Слово Божье, тогда появляются духовные знания. И эти знания очень и очень важны, чтобы именно, как вы пишете, уважаемый Николай Васильевич, чтобы не быть фанатиком, а быть верным Господу и любить Его. Тот, кто любит Господа, тот никогда не будет фанатиком. Тот будет последователем Иисуса Христа. Истинное знание, друзья, истинное знание у Бога. Николай Васильевич, ищите именно такого знания. Знание у Бога. Знание не человеческого, но знание духовное, которое приходит от Господа через Святой Дух. Святой Дух начинает учить нас, и мы получаем через Его Слово, получаем эти знания, которые нам необходимы. Пусть Господь вас благословит, Николай Васильевич. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой комментарий и ответ на письмо Николая Васильевича из Хабаровска. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. И, конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг Библию. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу библейской лекции. Хорошо и интересно встречаться с вами, друзья, именно через эти письма. Письма, которые нам очень-очень о многом говорят. Говорят о вашей жизни, говорят о ваших встречах с нами, о ваших проблемах, говорят также о ваших духовных испытаниях, о ваших поисках и так далее. Я благодарю вас, слушатели, за ваши письма. Продолжайте ваш труд. Ваш труд тоже очень необходимый. Он помогает многим, многим слушателям прийти к познанию истины, к поиску истины. А это очень-очень важное дело, друзья. Так что я вас ободряю продолжать ваш труд. А теперь я всегда приглашаю вас открыть ваши Библии. Если они еще не открыты, пожалуйста, откройте на книге пророка Езекииля. Это первая глава. Если у вас еще Библии нет, пишите нам. Мы постараемся выслать тем, особенно кто постоянно решил с нами изучать, исследовать Библию систематически. Сегодня, друзья, мы приступаем к одному из величайших видений в Слове Божьем. Это ключ. Можно сказать, это ключ ко всем видениям, содержащимся в Священном Писании. Утверждать, что в нем дано описание самолета или другого какой-то аппаратуры, другой какой-то летающей аппаратуры или космического какого-то корабля, как некоторые думают, значит снижать или принижать Слово Божье и искажать значение пророчества. Я рад, что Господь позволил людям, конечно, изобрести реактивные самолеты и так далее, где нет пропеллера и который не имеет никакого сходства, например, с описанием, данным в видении Езекииля. Но все же, как мы всегда видим вдоль наших десятилетий, разные толкования были именно на это видение. Но я снова возвращусь к 4 стиху. К который мы закончили нашу, мы закончили прошлую лекцию именно этим стихом. Видение, написанное в этом стихе, является ключом, как я сказал выше, ко всей остальной книге Иезекииля. Кроме того, вы найдете поразительное сходство, если сравните это видение с 4 и 5 главами книги Откровения. Итак, я собираюсь прочитать вам еще раз 4 стих 1 главы Иезекииля, где говорится: «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него». Обратите снова внимание, друзья, на слова «от севера». Север в Библии обычно указывал на направление к трону Бога. Мы читаем об этом у пророка Исаии в 14 главе 13 стих, где речь идет о падении сатаны. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов на краю севера». Для нас, друзья, для нас это означает, что трон Божий находится где-то там, вверху, и вверх мы должны устремлять наши зоры. Именно туда устремлять наши глаза, наши души, чтобы увидеть наше спасение. Для меня и для вас направление к Божьему трону – это направление вверх, слушатели, не вниз, а именно вверх к Господу. В связи с этим интересно отметить два стиха из 74-го псалма, где говорится: «Ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни, то есть юга, возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Не от востока и не от запада, и не от пустыни, то есть не от юга. Единственное направление, которое остается, это север, друзья. И я считаю, что это направление вверх. Именно там наверху находится Божий трон, и даже дальше, за пределами нашего представления, за пределами нашего пространства, это Божий, друзья, Божий, так сказать, компас, указывающий, откуда идет Слово Божье. Оно идет сверху. Иисус Христос говорил: «Ищите Вышнего, ищите Небесного». Вот откуда идет Слово Божье, друзья. Бурный ветер шел от севера. Это движение со стороны Божьего трона означает Божий суд. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени и из середины огня, читаем далее. Это первое, что мы наблюдаем. Вспышки света, появляющиеся и исчезающие. Это свет ярче света солнца. Возможно, его можно сравнить со светом, возникающим в центре атомного взрыва. И насчет этого было много сказано, много написано. Даже некогда я читал в газетах, что люди как будто видели эти колеса, эти сверкающие молнии, как бы влетающие тарелки. И вы, наверное, тоже слышали об этом. Но все это, конечно, превратное толкование. Слово Божье говорит, что Бог наш есть огонь поедающий. В послании к Евреям, в 12 главе, об этом мы и читаем. И что Бог есть свет. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Апостол Павел рассказывает, что во время своего обращения он видел свет. Свет, приходящий солнечное сияние. Об этом вы можете прочитать в Деяниях апостолов, 26 главе, 13 стих. Все эти отрывки Священного Писания говорят о недоступном присутствии Бога, Бога в свете. А из середины Его как бы свет пламени и из середины огня. И из середины Его видно было подобие четырех животных. И таков был облик их был как у человека. Этот стих, а также стих 26, подобие человека говорит о воплощении Христа, о том факте, что Бог стал человеком. Мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. Исаия, пророк, в 52 главе, в 7 стихе говорит нам: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость и проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Слушатели дорогие, Бог пришел на землю в образе человека, человека с большой буквы, ходил по пыльным дорогам Палестины, и в конце его жизни на земле люди пронзили его ноги, ноги благовестника. «Подобие лиц их», мы читаем дальше в 10 стихе, «лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Друзья дорогие, эти четыре лица напоминают нам о четырех Евангелиях, в которых Христос показан с четырех точек зрения. Он показан как царь у евангелиста Матфея, что символизируется всегда образом льва, как слуга, это Евангелие от Марка, что символизируется образом тельца, и как совершенный человек, Евангелие от Луки, что символизируется человеческим лицом, и как Бог, Евангелие от Иоанна, что, конечно, символизируется летящим орлом. И вот, слушатели, эти четыре живых существа напоминают нам описание Херувима, помните, который охранял дерево жизни в саду Эдема. Они не заслоняют Бога от человека, они лишь хранят открытым путь к Нему. Что увидели Адам и Ева, когда они обернулись, покидая рай? Они именно увидели трупы животных, чьими шкурами была прикрыта их нагота. И еще они увидели, видимо, Херувима, хранившего открытым путь Господу Богу. Кровь является искуплением за грех человека. Когда Моисей сделал жертвенник, там были херувимы, которые смотрели вниз на жертвенную кровь. То же самое видели Адам и Ева. Только через кровь, друзья, лежит путь к человеку, к Богу. Только через кровь. Другого нет пути. Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос должен был умереть, чтобы мы пришли к Богу Отцу. Так читаем в Евангелии Иоанна, в 14 главе, 6 стих. Потом мы читаем дальше из пророчества, где говорится: «И шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицом Его. Куда Дух хотел идти, туда и шли». Во время шествия своего не оборачивались. Читаем у Езекииля в 1 главе 12 стих. Дорогие друзья, Бог движется вперед, никогда не колеблясь, прямо к выполнению своей цели. Ничто не может остановить его движение или изменить его направление, уважаемые слушатели. Никто и ничто, потому что Он Бог. Он идет вперед. Он выполняет и исполняет все, что Он поставил себе. Мы читаем далее в 13 и 14 стихах у пророка Езекииля, здесь в 1 главе. «И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходило из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Писание говорит, друзья, что Бог есть свет. Видение, которое мы сейчас изучаем, это величественное видение Божьей славы, видение о личности Бога, напоминающее нам снова и снова о Его святости, о Его чистоте, о том, что Он является светом. Он проникает везде. Господь Иисус сказал: «Я свет мира». Помните? Он сказал: «Я свет мира». 8 глава Евангелия Иоанна, 12 стих. О чем говорит нам это заявление, друзья? Оно раскрывает перед нами, что Бог праведен и свят. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Читаем в Евангелии Иоанна, в 1 главе, друзья, 7 стих. Святость, святость Бога должна была бы покарать нас, грешников, если бы мы не были искуплены кровью Христа, если бы мы не были покрыты Его праведностью. Бог не появляется в этом видении, друзья. Нет. Здесь появляется только Его слава. Никто до сих пор еще никогда не видел Бога. Многие удивляются: «Я не видел Бога, я не могу верить». Да никогда вы и не увидите, слушатели, потому что Слово Божье именно об этом и говорит, что никто и никогда не видел Бога. Моисей, например, просил Бога: «Покажи мне твою славу». И Бог, спрятав Моисея в расселине скалы, помните, показал ему свою славу, но не самое лицо Бога, а славу. И то, когда Моисей сошел, на него люди не могли смотреть. Весь он сам сиял этой славой. Господь сказал Моисею: «Помните, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Не может увидеть человек Бога и остаться в живых. Знаете почему? Потому что Бог свят. Он такой свят, Он такой чист, Он такой во свете, что вы не сможете выдержать, вы помрете, потому что мы грешники, друзья, мы грешны, и мы не увидим Господа, чтобы остаться живым. Поэтому Господь, Бог, Отец, послал Сына Своего Единородного, чтобы мы познали Его. Так мы читаем, друзья, в книге Исход в 33 главе. Человеку запрещалось изображать Бога. Об этом говорит ясно книга Исход, 20 глава. Мы не знаем, как Он выглядит. Мы даже не знаем, как выглядел сам Господь Иисус Христос, который стал человеком, тем более Бог Отец. Но в человеческом сердце живет, конечно, жажда увидеть Бога. Я думаю, что каждый сделанный человеком идол – это свидетельство этой жажды. Но это неправильно, потому что Бог запрещает делать идола, чтобы поклоняться идолу и думать, что за ним стоит Бог. Однако Бог предпочел не открывать своего лица человеку и строго-строго запрещает делать какое-либо изображение, потому что написано, что Бог очень ревнивый. Бог ревнивый Бог, и Он не хочет видеть больше никого, кроме Себя, как Богом. Дальше мы читаем в 15 и 16 стихах следующее: «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топазов, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе». А дальше написано: «А ободья их высоки, и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз». Какое интересное видение, не правда ли, друзья? Мне еще раз хочется повторить, что видеть в этом пророчестве изображение нашего какого-то технического, механического, атомного века было бы глупо и по-детски незрело. Мы должны прочитать пророчество дальше, чтобы достичь понимания колеса в колесе. Наш Бог – Бог разумной цели. Мы с вами живем не во Вселенной, которая движется в будущее без никакого направления, а именно с целью. Бог имеет цель для каждого атома, который Он создал, и у Него есть цель и для вас, слушатель. Мой друг, вы также имеете свое уникальное место в Его плане и программе. Тот факт, что я и вы живы сегодня, показывает, что мы должны осуществить что-то в Божьем плане, не так ли? Дальше мы читаем: «И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Теперь мы можем увидеть ясно, что эти колеса говорят о непрекращающейся деятельности и энергии Бога. Бог всесилен. Господь Иисус сказал: «Мне дана всякая власть на небе и на земле». В 4 главе книги Откровения мы снова читаем об этих четырех существах из видения Езекииля. Они, друзья, охраняют Божий трон, при этом они выполняют две функции. Во-первых, они охраняют трон в том смысле, что не позволяют человеку в его грехе войти в Божье присутствие, и во-вторых, они указывают человеку на путь, по которому можно прийти к Богу, и этот путь – путь через крест. Дальше, в 26 стихах, мы читаем: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его, и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Я вижу как бы сапфировый трон, наполненный огнем, который вспыхивает и переливается, как бриллиант. Этот свет ослепляет. Трон наполнен энергией, как ракета перед стартом. И я вижу также над миром Херувима, крест, Агнца и кровь. Я вижу жертвенник, говорящий о милосердии Бога к людям. В послании к римлянам апостол писал: «Ибо он, — говорит Моисею, — кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». В 28 стихе мы читаем: «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Езекииль увидел больше, чем увидел Моисей, больше, чем увидел Давид, Исаия или Даниил. Он видел видение славы Бога, не его лицо, но его славу. Там было присутствие Божье, друзья радиослушатели. «Увидев это, я пал на свое лицо». Это видение потрясло Езекииля, друзья. «О Боже, я погиб, я потерян, и я нуждаюсь в Тебе, я обращаюсь к Тебе и принимаю Тебя». Такое действие должно было бы оказать это видение на каждого из нас, друзья. Дорогие друзья, наше время сегодня ушло. Я все же надеюсь на нашу следующую встречу в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр ежедневно с понедельника по пятницу, друзья. У микрофона с вами был Александр Захария. Я приглашаю вас, слушатели, писать нам, если у вас еще нет Библии и если вы решили серьезно, систематически изучать ее с нами. Мой адрес – это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья, ожидаю вас в следующей программе. До свидания.